Добрый день. Сегодня с вами программа «Базовые элементы». Я Анна Дундукова. И мы поговорим о том, как управлять удаленными командами. Дело в том, что сейчас все больше компаний уводит те или иные функции за пределы офиса. И, казалось бы, управлять 2-3 людьми, фрилансерами, просто. А как управлять постоянными сотрудниками, которые не сидят в офис, нам сегодня расскажет Наталья Жданович, руководитель удаленных команд, которая работает как проектный управленец-менеджер в разных компаниях. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день. Спасибо, что пригласили.
Давайте тогда с вами изначально, чтобы не было путаницы, определим вообще, что такое удаленная команда, чем она отличается от фрилансеров, штатных, вот основные отличия.
Меня все время об этом спрашивают, и я непосредственно сталкиваюсь с непониманием даже собственников бизнеса, даже HR-директоров, даже менеджеров по персоналу, непониманием того момента, что удаленный сотрудник и фрилансер – это разные люди.
Чем?
Удаленный сотрудник – это сотрудник компании. По сути, он такой же сотрудник, как и офисный сотрудник. Он отличается от него только тем, что утром не ездит на работу, вечером с работы не возвращается.
И не обязательно сидит в том же городе.
Совершенно нет. Он может находиться в любом городе. При этом он работает на одну компанию. То есть его оформляют в штат, он оформляется по договору, он получает зарплату, у него есть такие же стандартные требования, как к офисному сотруднику. Вся разница в том, что его офис только у него дома. Это удаленный сотрудник. Фрилансеры – это совершенно другая история. В большинстве своем фрилансеры – это частные предприниматели. То есть это люди, которые приходят в какие-то проекты и делают разовые заказы. То есть фрилансер не оформляет штат, с ним заключают какой-то договор сотрудничества, какой-то агентский договор. Его приглашают, например, там, снять видеоролик. Зачем компании держать такого человека у себя в штате? Она приглашает его на разовый проект, снимает, делает с ним этот проект, условно говоря, там видеоролик снимает или там еще что-то делает. И все, оплачивает его услуги, и дальше фрилансер идет и ищет себе новые заказы. Частный предприниматель. То есть, сколько он побегает, сколько он себе заказов наберет, столько он и заработает. Удаленный сотрудник, как правило, сидит на стандартном каком-то окладе, или это какая-то там стандартная фиксированная сумма оплаты. У него есть четкие KPI, рассчитываются они непосредственно компанией для него, он эти KPI выполняет и, собственно, ему за это платят.
А какие основные преимущества и недостатки удаленных команд, а главное, где они могут быть, а где категорически нет?
Опять же, вопрос, который я регулярно слышу, как понять, что какую-то часть офисных вакансий, каких-то офисных дел, рутинных там, например, дел, или еще каких-то, можно отдать удаленной команде. Удаленной команде, как правило, отдаются те задачи, которые, собственно говоря, сотрудник может спокойно выполнять, не находясь внутри офиса. Для того, чтобы понять, вот какое направление годится для удаленной работы, а какое нет, я всегда привожу пример HR-подразделений. Ресерчер может работать из дома, то есть он может садиться, искать людей, обзванивать их, приглашать их на вакансии. Рекрутер может работать из дома, то ровно так же по каким-то заданным параметрам может искать людей, первоначальный отбор делать. Но менеджер по персоналу, HR-директор, ну я не представляю его удаленным, потому что это люди, которые находятся внутри компании, да, и они понимают, какая в компании принята атмосфера, какие приняты отношения, какие люди сюда приходят. Это же все, понимаете, это же не просто люди пришли с улицы, это все какая-то такая история, которая выстраивается как пазл. И если ты не находишься внутри компании, понятно, что ты не понимаешь, как правильно этот пазл складывать. То есть какие-то первоначальные базовые элементы ты можешь собрать, ресерчер, рекрутер, а уже сформировать из этого какое-то подразделение, нужно быть внутри компании, чтобы жить жизнью компании.
Но чаще всего в разных компаниях кого удаляли?
Удаляли, так это сказано, да, удаляли. Я сейчас могу сказать по опыту больших компаний Яндекса, Mail.ru, компаний, которые имеют огромные штаты, например, на том же Яндексе несколько тысяч удаленных сотрудников. Как правило, это сотрудники техподдержки, это саппорт, это модерация, это комьюнити-менеджеры, которые социальными сетями занимаются. То есть это люди, которые работают, выполняют свои функции через интернет, да, собственно, там какой-нибудь оператор колл-центра, зачем держать его в офисе? Ему можно дать все инструменты для работы, IP-телефонию, дать ему какие-то базовые закладки для работы, какие-то задачи ему для работы, и он вполне спокойно это делает дома.
Скажите, а ну вот сразу мы потом о том, как организовывать, интересно про людей. Мне кажется, совершенно не все могут работать удаленно, работать один, сидя там дома, но по мне так это просто идет, скука ужасная.
На самом деле, да, совершенно не все. Соискатели в большинстве своем, они предполагают, что все, что каждый, кто хочет, может работать из дома. Нет, точно нет. И я могу это сказать 100%, потому что я сама работала из дома довольно долго. И, собственно, вся моя вот эта история с управлением удаленными командами началась с того, что я сама начала работать удаленно. У меня закончился декрет, значит, детского сада нет. Для того, чтобы нанимать няню, мне нужно всю зарплату отдать на няню, при этом все время отсутствовать дома. Да? И у меня, собственно говоря, когда я уже начала вот это все. Я человек деятельный, я понимала, что просто так сидеть и становиться специалистом по горшкам и кастрюлям как-то не входит в мои планы, да? Я начала искать вот именно работу. Тогда еще не было такого понятия, как удаленная работа, а было понятие работа на дому. И я могу сказать, как человек, который довольно долго проработал дома, это действительно должен быть, во-первых, высокий уровень самоорганизации человека, довольно высокий. Во-вторых, нужно как минимум понимать, что, и это опять же частая ошибка соискателей, они слышат слово «удаленно», но не слышат слово «работа». А здесь наоборот, это работа, просто она удаленная.
И я правильно понимаю, что тоже я сталкивалась, ну, с удаленными сотрудниками в маркетинге, когда я приходила в какую-то компанию, но правда очень быстро я их переводила в офис, потому что чтобы с ним общаться, нужно сажать еще одного человека по взаимодействию. Все-таки маркетинг очень такая взаимосвязанная командная работа. Да.
Креативная, и она всегда требует, чтобы люди были внутри компании, вот. Чувствовали ее дух.
И часто я сталкивалась с тем, что я приходила, люди говорили: вы нам напишите задачи, ну почему? А мы в течение дня выполним. Я говорю: нет, мне нужно, чтобы вы были с 9 до 6 на телефоне, у компьютера, и начиналось. Да, но мне же нужно сходить в магазин, мне же нужно забрать ребенка. Да. Я вот вечерку, я ночью поработаю, вам не все равно? Часто такое бывает?
Регулярно, регулярно. И я вам больше скажу, что когда ты начинаешь подбирать команду вот себе, да, или там штат в компании расширяется, у тебя есть какое-то количество людей, тебе надо еще, и ты там их собеседуешь, тестируешь, и начинается с ними общение по поводу рабочего графика, и очень много кандидатов отваливается, потому что они просто не готовы, они не готовы работать полноценно. Ну, не там, не с 9 до 6, например, я, так как у меня сотрудники по всей стране, то, понятно, там разные часовые пояса, но, тем не менее, это все равно рабочий день, да, и мне приходится им на старте объяснять, что это работа. И вот те, кто не готовы, они, как правило, не выдерживают.
А как вы их тестируете?
Я их тестирую на старте еще до того, как я их приглашаю на собеседование. Я всегда, когда пишу вакансию, размещаю вакансию о том, что мне нужны какие-то там сотрудники, там операторы колл-центра или модераторы, или саппорт нужен, я пишу о том, что будет предварительное тестирование.
Вот как?
Обычно делаю какой-нибудь тест простой в Google Доке, не очень сложный, и я туда вопросы закладываю, которые, собственно говоря, дают мне потом понимание, может ли человек принимать решения самостоятельно, умеет ли он самостоятельно искать какую-то информацию, которой у него нет. Потому что когда ты сидишь внутри офиса, у тебя какой-то информации не хватило, ты что делаешь? Ты встаешь, ну и пошел. Сейчас ты сходишь в один отдел, во второй отдел, в третий, сейчас ты все, собственно, узнаешь, информацию соберешь. Когда ты работаешь дома, офис от тебя далеко. Ты не можешь сейчас встать и пойти и спросить: Наталья, вот я здесь не понимаю задачу, что мне делать, да? Так вот, я в тесты закладываю вопросы, которые изначально подразумевают, что соискатель сейчас сядет, откроет Google, откроет Яндекс, откроет еще какие-то сервисы и поищет ответ на этот вопрос. У меня, например, в тестах есть очень любимый вопрос: назовите столицу Алтая. Вот, казалось бы, она не имеет никакого отношения к тому, что люди придут и будут делать у меня, да? Но я этот вопрос закладываю, вот уже 11 лет я руковожу удаленными командами, и этот вопрос я 11 лет закладываю в тестовое задание. Почему?
Что Барнаул не все пишут?
А потому что их две. Потому что есть Барнаул и есть Горно-Алтайск. Есть Алтайская республика, а есть Республика Алтай.
Как вы посмотреть,
это?
Да?
Как вы это узнаете?
Ну, просто залезть.
Совершенно точно. Вам нужно открыть Google, нужно открыть Яндекс. Вы увидите, что их две. Вы задумаетесь. Я логику продумываю человека, да? То есть, если человек мне в ответе написал две столицы, Барнаул и Горно-Алтайск, я понимаю, что он сел и поискал информацию, которую он не знает. Что для меня это означает? Что он будет искать информацию, которой у него нет, что он будет искать ответ на вопрос, на который он не знает, и что у него есть желание работать. Он сел и выполнил тест.
А как вы проверяете, готов он 8 часов работать, не отвлекаться на детей, магазин, сериал?
Рассказываю. Обычно эти вопросы уже всплывают на собеседовании.
Когда они задают, да?
Да, они мне задают. И причем, во-первых, тестовое задание очень сильно отсеивает всех желающих. А если вы знаете, на рынке удаленной работы очень высокая конкуренция. И думать о том, что он довольно хаотичный и такой какой-то там, вот не пойми какой.
А конкуренция высокая у кого больше, работодателей или соискателей?
Соискателей. В том-то и дело, что больше соискателей. Например, для того, чтобы закрыть...
Но это прекрасно.
Для того, чтобы закрыть вакансию в офисе, прекрасно, сейчас объясню, почему нет. А для того, чтобы закрыть вакансию в офисе, это, как правило, такой долгий процесс. Это и поиски, несколько собеседований, опять тоже тестирование, там еще что-то, да. При поиске удаленного сотрудника это немножко другая история. Там надо быстро принимать решение, как соискателю, так и мне, годится он мне или нет. И очень высокая конкуренция, потому что люди откликаются массово, очень много откликается. И вот, казалось бы, да, хорошо, я разместила вакансию за неделю, на нее откликнулось 500 человек. Из этих 500 очень сложно будет выбрать тех, кто действительно мне нужен. Да? Так вот, тестовое задание, оно отсеивает примерно 80%.
И сейчас просто лирическое отступление. Да. У меня есть коллега, она живет в очень далекой стране, в Африке, так получилось. Но она руководит группой SMM, копирайтингом, то есть у нее есть подрядчики, она ведет определенные заказы в интернете. И впервые в жизни у нее был очень большой заказ, кроме двух своих известных уже копирайтеров и SMM-щиков, ей нужен был SMM. Я говорю, обратись к HR. Она говорит, нет, я сама найду. Она дала на HeadHunter объявление, откликнулась. Я давала, как директор по маркетингу, объявление SMM внутрь компании с определенными требованиями. Сейчас же нужна таргетированная реклама, то есть очень много. Откликается человек 30-50, среди них на собеседование можно позвать 5. Просто даже по резюме, потому по навыкам. Я думала, что рынок прям ужасен. Она дала объявление свое, удаленный SMM-сотрудник-копирайтер. Откликнулось 1010 человек. 1010 человек. То есть она все прочитала, она всем дала тестовое задание, и тестовое задание сделали 351 человек. 351, то есть треть сделала тестовое задание, когда внутрь офиса ко мне там из 7-5 приехало 2. Потому что вот все хотят удаленно работать. Я удивилась, насколько востребованы удаленные сотрудники в плане там SMM, копирайтинга. Мне казалось, это ненадежно тут. То есть это просто невероятное. То есть выбор, пожалуйста, выбирай.
Огромный выбор. Действительно, за первый час на вакансию оператора колл-центра, причем я не ищу через HeadHunter, я ищу все время, что я руковожу удаленными командами, я ищу через социальные сети. Это очень быстрый отклик, практически мгновенный, да? И за первый час откликается от 100 до 180 человек за час. На HeadHunter никогда не даст такой конверсии даже по удаленной работе, понимаете? Потому что человек, который работает удаленно, он все время в интернете, да, то есть он в него интегрирован, он постоянно там находится, и, конечно, он видит вакансию, сразу откликается. И потом, почему вот...
Зарплата имеет? Вы сразу пишете зарплату?
Нет, я зарплату не указываю никогда сразу. Обычно мы это обсуждаем. Часто бывает, что не указываю, хотя иногда, когда меня первое, что меня спрашивают, сколько денег, я всегда говорю, сколько денег, всегда честно говорю, сколько работодатель будет за это платить. И когда мне говорят, что можно там рассчитывать на увеличение или на уменьшение, люди начинают торговаться, я всегда говорю, что да, конечно, работодатель лоялен, и если вы там хорошо и много работаете, если вы выполняете большой объем работы, конечно, да, вы можете рассчитывать на повышение зарплаты, стартовать мы будем с этих денег. И это точно так же не отсеивает почти никого. То есть зарплата никого не отсеивает. Отсеивает исключительно только тестовое задание. Отсеиваю я потом по резюме, те, кто сделал тестовое задание. То есть я смотрю, подходит мне по резюме и не подходит.
И процент большой тестового задания выполнения.
Я сейчас вам скажу, какой процент. Например, если откликнулось 500 человек, то примерно 150 из них сделает тестовое задание.
А сколько сделает правильно?
Правильно сделает порядка 50. То есть фактически каждый десятый только сядет и сделает его на совесть. Из этих 150 тестовых заданий, которые я получу, ну, опять же, вы понимаете, цифра условная, да, 100 будет слеплено просто на коленке в метро, пока я ехал, а я ведь не этого хочу. Я ведь и это тоже оцениваю. Как ты его делал, так ты, собственно, и работать будешь. То есть, если ты... Я всем рассказываю историю. Ко мне очень много приходят барышень, которые довольно долго не работали. И у меня есть прекрасный пример девушки, которая пришла ко мне на работу, трудоустраиваться. Она после университета родила 3 детей, 10 лет не работала вообще нигде. Вообще нигде. И она, значит, пришла, откликнулась на мою вакансию, и я понимаю, что резюме нет, ничего нет. То есть мне не за что зацепиться. Человек закончил университет, сразу там дети, и вот эти дети выросли, надо что-то делать. И я прислала ей тестовое задание. Я сбросила ей тестовое задание и сказала, что на выполнение тестового задания, ну, 1-2 тебе должно хватить. Сама для себя прикинула, человек 10 лет не работал нигде, наверное, чуть-чуть больше. Она делала его 3 дня. Через 3 дня она мне его прислала, и это было лучшее тестовое задание, которое я видела. Мне стало настолько интересно, что я позвала ее на собеседование. Я у нее спросила, говорю, скажи, пожалуйста, да, как ты? Она говорит, вы не поверите, я даже каждое слово из тестового задания сначала гуглила. Я вообще не понимала, что написано. Человек 3 дня потратил для того, чтобы гуглом узнать каждое слово в тестовом задании и по итогу его выполнить, и выполнить его хорошо. Она прекрасно работает, и я вам честно скажу, она на сегодняшний день уже сама руководит удаленными сотрудниками.
Ну да, ну так отстать от рынка, чтобы не знать обычные слова, но это надо же 10 лет вообще ничего не читать.
Вообще ничего, но специалист по горшкам и кастрюлям. Ну, вот как-то так. И так в жизни бывает. И таких очень много. Очень,
а теперь очень возраст много. И пол. Мужчина, женщина.
Да, сейчас тоже отвечу на этот вопрос. Я всем говорю, что, опять же, я говорю о себе, о своем опыте. Я не знаю, как мои коллеги на это опираются, потому что коллеги-то у меня тоже есть. У меня нет гендера. У меня нет гендера, у меня нет религии, у меня нет возраста, у меня вообще нет никакой привязки вот к этим моментам.
Вы видели мужчин дотошно скрупулезно работающих?
Да, и у меня такие есть. Я вам больше скажу, у меня работали 2 бабушки, одной 71 год, она всю жизнь преподавала в университете, второй 68, она работала всю жизнь в туристическом агентстве. И они у меня обе работали, они у меня работали на модерации, и поверьте, это были...
Модерация соцсетей?
Нет, они модерили сайт, непосредственно сайт. Вот контент поступает на сайт, они модерили сайт.
И они в 68,
сайт.
Там 70 лет
они
разбирались
год.
В сайте, они знали,
довольно,
как зайти.
Да, довольно сложно было мне их обучать, довольно сложно давать какие-то. Но когда они обучились, я когда брала новых людей, они обучали новых людей.
Обалдеть.
Это была потрясающая работа.
Вот, это практически у вас кейс для старости. Как
во-первых,
это называется?
Да, старость в радости.
Старость в радость, да.
Это, во-первых, была потрясающая качественная работа. Во-вторых, это была работа скрупулезная, методичная. Ничего не было пропущено. Они во всем разбирались. Они знали цены на недвижимость во всей стране. Ну, то есть, вот люди настолько были вовлечены в этот...
Города какие?
Разные, города разные.
Ну, больше, вот какие области удаленно работают? Там, где нет офлайн работы?
Ну, вы понимаете, да, территория Российской Федерации довольно велика.
Но вдруг у вас какие-то такие кластеры,
есть.
Что из этого города, ну,
есть,
просто очень много есть. Хороших
Я могу сказать, что отличные сотрудники из Санкт-Петербурга, обожаю Питер, считаю, что лучшие мои сотрудники были оттуда. Вот пускай меня простят другие города, но это действительно всегда хорошая, качественная работа.
А Сибирь?
Всегда
ответственная. Наша надежная Сибирь?
Сибирь, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Чита, Хабаровск.
Я правильно понимаю, Наталья, вы называете миллионники?
Да, вы правильно понимаете. Из маленьких провинциальных городков у меня не было практически никого.
А это говорит о чем, чтобы я не делала вывод за вас?
Я не знаю, о чем это говорит. Я думаю, что это, скорее всего, говорит о том, что все-таки самые талантливые и самые сильные тянутся в большие города.
Или, может быть, что все-таки уровень образования, там доступа интернета,
да, да,
ментальность.
Да. Хотя на самом деле Россия очень хорошо интернетизирована. И если вы были в Европе и знаете, знаете, какой интернет там и какая скорость интернета там, то поверьте, у нас это дешево, хорошо и работает стабильно.
Нет, вот. Это я уже да, оценила. Вот. А были ли случаи, что из глухой-глухой деревни мальчик,
да,
девочка?
Мальчик, у меня он до сих пор есть. Лёша, я знаю, что ты меня сейчас слушаешь, я про тебя сейчас буду рассказывать.
Скажите фамилию Лёши, не скажите.
Алексей, его зовут Алексей. Он живет в маленькой деревне в Омской области, Алаботский район. Я даже не знаю, где это, если честно. Он пришел ко мне модератором, а сейчас он аналитик базы данных, причем он продолжает работать удаленно и жить в этой деревне.
А скажите, вот средняя зарплата удаленных сотрудников вот от и до, вот, за которые вы встречались?
Разные цены, да, разные.
Я имею в виду не руководящего.
Колеблется, да, колеблется в разных весовых, скажем так, категориях, но начинается примерно от 20 тысяч.
И до? Потом, ну, максимум, который вы
максимум,
видели,
хорошо, я скажу, у меня был сотрудник,
без компании.
Он работал, у него была почасовая оплата, он в месяц зарабатывал порядка 80 тысяч.
Угу. Но это не IT?
Нет, это не IT совершенно, это саппорт.
А средний, то есть может удаленный сотрудник на поддержке, ну, 1040 получать?
Да,
может.
Это вполне реально, вполне таких вакансий полно.
А мальчик из деревни сколько у нас получает?
Не скажу, но вроде как. Вроде как. Но до того, как он ко мне пришел, он закончил в Омске университет, он преподаватель информатики, и он работал в местной деревенской администрации сисадмином за 7 тысяч. Потом, когда он пришел ко мне, и потом у него зарплата стала больше в несколько раз, а потом, когда он стал аналитиком базы данных, у него стала хорошая зарплата для деревни, в которой была у него 7 тысяч. Он продолжает жить в деревне. И не покидает свою деревню, не хочет уезжать ни в Омск, ни в Новосибирск. Там у него старшие родственники живут, братья, сестры. Нет, он живет в деревне.
А много у него таких еще, которых он с собой удаленно работает из этой деревни?
Он приводил, да, были ребята, с которыми он вместе учился, его одноклассники, с которыми он жил в одной деревне. Нет, они не прижились, и они как-то не смогли. Они переехали по итогу в большие города и стали работать в офисных компаниях. Он продолжает работать.
А то представляете, какая-нибудь деревня, такое комьюнити удаленного?
Ну вот, вот, он живет в деревне, действительно, он говорил, что деревня маленькая, там 500 человек всего живет. Ну, то есть, как бы, и вся там публика, бабушки да дедушки. Ему нравится, он мне причем, я ему дам какую-нибудь там задачу, говорю, Алексей, нужно сделать. Он говорит, слушай, я пойду огурцы полью. Это было вообще потрясающе. На самом деле мы так шутили, он очень много работает, очень много делает. И я уже не работаю в этой компании, он продолжает там работать. И про него знают все, прям моя звезда, я им горжусь.
Здорово. Хорошо, мы поговорили о людях, но все-таки максимально пожилой, вы сказали, 71, или да?
Да, у меня была самая взрослая, была 71.
А самый молодой?
18. Потому что до 18 я не могу их брать на работу, мне же надо как-то их оформлять. Они там до 18, вы же знаете, трудовое законодательство немножко там колеблется.
Да. А вот средний такой возраст, которых больше всего, это кто?
28-35.
Ну, вот, наверное,
ядро вот
такое. Декретные женщины какие-нибудь, да?
Нет, кстати, совершенно нет. Как раз-таки с декретными женщинами, допустим, они меня простят за это, большая проблема, пока у них маленькие дети, и пока они не ходят в какие-то детские учебные заведения, в школу или в детский сад, с ними довольно сложно работать. И это вот как раз-таки те люди, которые мне задают на собеседовании вопрос, а как я буду успевать в детский сад? Я говорю, понимаете, Маша, почему я должна об этом думать, как вы будете туда успевать? Вот. Вот, это вот такая история.
Хорошо, вот вы пришли в компанию. Сразу возникает задача, что вас берут под задачу сделать удаленную команду. Или вы иногда приходите, осматриваетесь и говорите, мы можем оптимизировать косты и вот это вывести туда-то.
Вот у меня сейчас такая история. Обычно меня берут, я прихожу, когда нужно собрать удаленную команду, я прихожу, потому что удаленная команда формируется не так, как офисная. Офисная можно набрать людей, потом потихоньку они там начнут как-то их обучить общим составом, да, и потом найти для них руководителя. Тут для удаленной команды история совершенно другая. Там сначала приходит руководитель, а потом он уже собирает команду, потому что когда ты собираешь удаленную команду, человек приходит, да, ты должен дать ему уже все. И инструменты для работы, и готовые инструкции по работе, и просчитать ему KPI, и просчитать рабочий день, и рабочие графики. Потому что, как правило, все удаленные команды, они же в разных часовых поясах, понимаете? Это все еще тот еще пазл, который ты начинаешь складывать, а этот будет у меня в это время, а этот в ночи, а этот вот в это время. То есть вот это все. И когда ты уже все это соберешь, вот всю эту базу, всю эту теорию, только тогда начинаешь собирать людей. То есть, видите, удаленная команда даже формируется иначе.
А сколько вам времени нужно, чтобы прописать все инструкции, прописать вот обучение, да, чтобы как
ну,
их обучить?
Да, обычно хватает 3 месяцев, вот стартовый, когда ты пришел, тебе хватает, чтобы собрать все в одно, в единое целое, собрать все инструкции, собрать все инструменты, подключить для них все инструменты для работы. Ты же не можешь взять человека в колл-центр и сказать, ну ты сиди, подожди, сейчас я IP-телефонию подключу. Мне сначала надо ее подключить, а потом уже брать людей и давать им сразу инструмент для работы. Вот, поэтому обычно, ну, 3 месяца мне достаточно. Хотя у меня был опыт, когда я выходила собирать удаленную команду. Там были свои удаленные сотрудники, их там было 9 человек, нужно было еще, их надо было много. И там, собственно говоря, пришлось сразу в бою все делать. Я и инструкции писала, и сервисы подключала, и людей набирала, и все это было, вот, понимаете, одновременно. Все опыты шли сразу на живых людях.
А сколько максимум количеством удаленных сотрудников вы руководили?
Максимальное количество у меня было 65 человек. Это был самый большой мой штат. И вот это вот была компания, в которую я пришла, их было 9. Через 2 года я оттуда уходила, их там уже было 65. Они были разделены на 8 направлений. У каждого направления уже был супервайзер, такой подруководитель. И у них уже были у каждого свои задачи, и были уже у каждого свои инструкции, свои гайды. И уже, собственно, было все налажено.
Много нужно какой-нибудь программы обеспечения или вообще программ, в которых вы все это создаете?
Нет, на самом деле их нужно немного, и чем их меньше, и чем больше они есть у самой компании, и не нужно покупать их на стороне, тем проще. Потому что, для, опять же, удаленного сотрудника ведь тоже ты не можешь пустить во все внутренние какие-то документы, понимаете? То есть это все-таки человек, которого ты не знаешь. И за 11 лет, что я руковожу удаленными сотрудниками, я вживую видела только 2 своих подчиненных, простите. Угу. 2 вживую. То есть это люди, которых я не видела никогда. И понятно, что ты не можешь пустить их во все внутренние документы, которые пускают внутреннего сотрудника, да, офисного. Вот. Поэтому чем их меньше, тем лучше. И если они есть свои собственные у компании, это еще лучше, тогда ты контролируешь, что человек там делает, и можешь контролировать его работу. Ну или подключать какие-то сторонние, но не больше 3-4 сервисов со стороны подключать, потому что довольно сложно, и обучать их сложно.
Но я правильно понимаю, что вы что-то все прописываете во внутренних какой-то, ну там, типа интернета с ограничением.
Да, схемы, да.
Схемы, и они, это никакие не модные Trello, не доски.
Можно и модные Trello, можно и доски. Обычно мы пользуемся облачными сервисами, потому что это проще всего, вот, и там как-то и задачи ставим в облачных сервисах. Ну, Trello, ну, для меня, понимаете, когда у тебя 65 человек, какой Trello? Там, это чисто тетрис, вот бумажки наклеивать, да, то есть, как бы, это, когда у тебя 5, да, это годится.
Ну, а в каких все-таки вот вы программах?
Мы чаще работаем в Google Доках, и, собственно говоря, и сразу, когда я людей беру, я даже в тестовые задания прописываю умение пользоваться Google документами. Они покрывают все задачи, которые необходимы, и там можно и задачи ставить, и презентации делать, и таблицы, и Excel заменить, и Word, все можно Google Доками, и тут же дать доступ всем посмотреть, что ты сделал.
Угу.
Ну, то есть, вот,
ну,
вот
то
так.
Есть такие элементарные, ничего
совершенно,
покупать не нужно.
Совершенно точно. Сам сотрудник удаленный, когда приходит, его задача для него, конкретно самого, организовать себе рабочее место. Опять же, очень многие страдают тем, что рабочего места нет. Я сейчас посидела на диване, потом пошла, полежала на кровати, потом нечаянно заснула. Ой, черт, я сегодня ничего не сделала. Да? Вот. Задача сотрудника удаленного – организовать себе автономное рабочее место, которое будет только его, компьютер, интернет.
Часто бывает так, что у людей нет компьютера и интернета.
Если у них нет компьютера и интернета, они не могут работать удаленно.
Но я имею в виду, что они откуда-нибудь вышли, там от знакомых, и просят предоставить.
Нет, у меня такого не было. Я знаю, что компания Яндекс, когда берет к себе удаленных сотрудников, она предоставляет свое оборудование.
Да, я поэтому
но
и
спрашиваю. Она ограничена. Именно по этой причине она ограничена только теми городами, где есть офисы их присутствия. То есть, например, взять человека, как я могу где-нибудь там в Южно-Сахалинске, они так не могут, если у них там офиса нет.
Наталья, я уверена, что вы считали, ну, там какую-нибудь статистику, себестоимость. Насколько дешевле удаленный сотрудник, чем сотрудник, сидящий в Москве в офисе?
Это зависит от тех задач, которые он выполняет, но в целом в 1,5-2 раза.
Это только по зарплате или это с учетом?
Это с учетом всего. И аренды офиса, и оплат всяких налогов, потому что офисный сотрудник по налогам же там, ну, понимаете, да, то есть и свет, и интернет, и рабочее место нужно ему организовать, и ДМС, и вот это все.
И компьютер.
Конечно, компьютер, тот же интернет, тот же компьютер.
Вы компенсируете затраты на интернет, на поломку компьютера, вот что-то?
На поломку компьютера нет, затраты на интернет, если вот в договоре прописано, что компания это компенсирует, тогда компенсируем. Но это же не такие большие затраты. В России довольно дешевый интернет.
Ну, я просто спросила. Хорошо, было так, что вы создали удаленную команду, руководство смотрело, по тем или иным причинам говорит нет. Давайте обратно все возвращать.
Нет, у меня такого не было. И как раз-таки я сталкиваюсь с обратным. Когда я пришла в компанию, и там, в принципе, удаленных сотрудников не было. И когда я начала набирать к себе людей, то руководители смежных подразделений увидели, что это реальная история. И стали тоже брать к себе. И я сейчас знаю, что вот в этой компании во многих отделах есть удаленные сотрудники. Теперь.
Смотрите, ну вот большинство руководителей хотят все-таки, чтобы у них была команда, чтобы они руководили и были люди, да? Потому что удаленными сотрудниками с точки зрения руководителей все равно тяжелее руководить. Так ты сказал,
тяжелее, да.
И все само делается. А тут тебе нужно что-то организовать, какие-то Google доки, ну я имею в виду, и так
ну,
далее.
Да,
все
да.
Прописать инструкции, потому что человек не варится во внутреннем соку, он ничего не знает. И вдруг приходит Наталья в компанию и создает, вот приходит в отдел, как вы сейчас в крупной компании, и вдруг говорит: давайте все это вынесем удаленно. Вот у нас есть там 20 сотрудников, и у вас успешно это происходит, там какой-нибудь KPI перевыполняете, экономите средств в два раза. И соседние руководители начинают на вас косо смотреть, что Наталья не показывает такой пример, потому что руководители захотят собственника, например, да, или гендиректор, чтобы и мы вынесли удаленные, а мы не хотим руководить удаленными. Было сопротивление внутри компании, среди сотрудников?
Нет, наоборот. Наоборот, потому что каждый руководитель, у него есть бюджет на год, да, у него есть бюджет, и какая задача руководителя? Не то, что в этот бюджет уместиться, а если можно, его еще и оптимизировать. Поэтому у меня было наоборот. Руководители смежных подразделений, когда увидели, что у меня начинает набираться там большая команда, что она отлично работает, что она выполняет свои задачи, что, собственно, подводная лодка плывет, да, ее никто не видит, но она ведь плывет. Да, она выполняет какие-то свои задачи. И они приходили ко мне, они просили меня подыскать для них людей, и они спрашивали, как их подыскать, где их набрать, как их... И они потом, когда у себя запускали, они видели, как это эффективно. То есть, когда ты на зарплату вот в офис берешь одного человека, и на эти же деньги ты можешь взять в регионе двоих.
Угу.
Понимаете, да? Хорошо. А это значит, что задач он сделает, они сделают в два раза больше.
Есть какие-то особенности в оформлении сотрудника в оплате? Или просто обычный договор, обычная оплата, карточка?
По-разному. Это все зависит, все договора зависят от желания работодателя, то есть как работодатель. Я не могу сейчас вообще ничего на этот счет сказать, потому что я, когда приходила, мне уже юристы, ну, то есть как бы отдел, да, они мне давали, говорили, вот мы будем оформлять их вот на такой договор. И я уже сотруднику, когда его принимала, говорила, вот у нас вот такой договор.
А как они получают договор с печатью реальной?
Мы отправляли, ну, я вам опять же про себя рассказываю, мы сначала им отправляли электронные варианты, потому что, ну, понимаете, отправить Почтой России во Владивосток, он меня уже месяц отработает, пока это письмо обратно вернется, да. Мы отправляли Почтой России, я лично отправляла Почтой России сканы, они ставят печати, ставят подписи, отправляют мне обратно тот же скан, и потом Почтой России отправляем друг другу оригиналы. У нас вот так. У меня вот такая была история. Есть электронный документооборот, можно через электронный документооборот, но у меня вот всегда была, и я сейчас объясню почему. Потому что если в Москве это не такая важная история, вот у меня есть бумажка, что я где-то работаю, то в регионах это просто, это первое, о чем они меня спрашивают, как меня оформят и как я получу все официальные документы.
То есть важно не бояться обмана или им нужно это для...
Я думаю, что они думают, еще до того, как пенсионный возраст повысили, не будем о политике, люди говорили, что я хочу, чтобы у меня были документы официальные на руках с печатями, не сканы, а прямо вот настоящие оригиналы, чтобы потом, когда мне будут рассчитывать пенсию, чтобы вот, в общем, у меня было подтверждение, что вот я здесь работал, и это тоже мой трудовой стаж.
Какие KPI вы ставите? Нужно ли ставить KPI? Как их разрабатывать? И вообще это сложно или нет?
Да, у меня все сотрудники работают с KPI. И я скажу, наверное, сейчас очень такую самую важную мысль по работе с удаленными командами. Если у удаленного сотрудника нет KPI, вы не получите результат.
Примеры можно?
Я могу сказать, что я всегда просчитываю своим сотрудникам KPI, потому что у человека должна быть измеримая задача. Да? Он не сидит в офисе. Мы не можем сейчас позвонить ему и сказать: ой, Маша, давай ты сейчас сделаешь что, давай вот это, давай вот это, давай вот это. Да? Как в офисе часто бывает. Вот там 10 задач, и надо сегодня срочно сделать еще 10. Ты подошел сотруднику, сказал об этом, и вы прямо сейчас эти задачи сели и сделали. С удаленным сотрудником так не работает. У него есть четкий KPI, он точно знает, что он сегодня должен сделать, в каком количестве он должен сделать, и что его рабочий день закончится тогда, когда он это сделает.
Ага, вот еще интересно. Вы звоните сотрудникам, то есть вы можете позвонить удаленному сотруднику, чтобы что-то сказать?
Да.
А если в этот момент он находится не у компьютера?
Есть сейчас телефоны, и со всеми удаленными сотрудниками мы созваниваемся только когда у нас начинаются какие-то планерки. Я их собираю и говорю: вот, ребята.
Нет, имейте в виду, вот, предположим.
Коммуникация. Я вам объясняю про коммуникацию. Сейчас у каждого есть телефон, и в телефоне есть мессенджеры, через которые мы общаемся. У нас есть там рабочие чаты, у нас есть там личные чаты.
Я сейчас имею в виду, смотрите, вот, например, он модератор, ну, какой-нибудь соцсети. Угу. И важно, чтобы он присутствовал, вот, например, его работа, например, ну, предположим, с 9 до 6, потом подхватывает другой. Другое, потому что есть круглосуточные модерации соцсетей.
Да, у меня так и есть.
Да. И важно, чтобы он в это время сидел. Не в принципе, чтобы он провел 8 часов в течение дня, а именно в этот. Вы звоните ему по любой причине.
Угу.
И понимаете, что он не у компьютера. Ну, что в данный момент должен быть работать, а он не работает. Вы же не видите, он обрабатывает, например, 100% эти, ну, предположим, он может быть с телефона что-то там пару раз, но это будет реже, чем, как вы вот этот момент, что они сейчас…
Как
ни
странно сейчас это прозвучит, я как раз-таки все вижу, что они делают, практически каждый клик мышкой, настраивается специальная программа, которая отслеживает их перемещение в рабочих сервисах.
То есть, вот я и хотела сказать, есть специализированные программы?
Есть, конечно, их полно, и они очень просто устроены, и еще во все далекие времена, когда я только начинала руководить удаленными командами, еще не было такого развития сервисов. Специальная программа, ее делали программисты, она запускалась на сайт, и она точно
она
так же…
Она подключается к каждому компьютеру, да?
Да, она точно так же чекала каждый клик их мышкой, во сколько зашли, во сколько вышли, что сделали.
Но это не слежение за их компьютером?
Нет, это слежение за их работой. Они же какие-то действия производят.
А если вот он, предположим, в сети сидит, и на вашем сайте… Я не знаю, какой-нибудь там Билайна, Яндекса, что-то модерирует в соцсетях, а потом переключился, например, на собственный email, ну, личный, как вот, или собственную соцсеть, там что-то ответил. Что видит ваш проверяющий вы?
У нас нет такой жесткой прям поминутной привязки, да, то есть KPI рассчитан на час. Вот в час он должен сделать вот такой-то объем задач. Если он сделал его за 45 минут, ну, молодец. Хорошо.
А такой-то объем задач, как это, как с модерацией это связано? Например, вот в такой-то час 20 комментариев, а в такой-то час там 2, да, и не нужно.
У таких сотрудников, у них KPI рассчитан на рабочий день. То есть в течение рабочего дня он должен вот столько-то дать ответов, вот столько-то там сделать каких-то там пометок, вот столько
так
удалений.
Вот я об этом и спрашиваю. Сколько… Если он сидит на том самом месте, когда ты отвечаешь на входящий комментарий, ты не можешь его запрограммировать. Сегодня их много, завтра много, сегодня солнечный день.
На самом деле тоже неправильно, потому что все это измеряется, это все измеримые метрики. Ты можешь все это, ты знаешь примерно, сколько у тебя комментариев бывает в течение дня, ты знаешь, сколько в ночи, ты знаешь, какое время, когда они перегружены, когда они недогружены. Ну, то есть это все тоже измеримо.
И в принципе, если он данные выполняет норму комментариев-ответов, то он может хоть на пляже с телефона.
Совершенно точно. Если он это делает хорошо, если он это делает качественно, если он это делает вовремя, а ровно так же у них есть KPI на ответ. Да?
Ну да, там в течение 30, даже там 15 минут.
Да, совершенно точно. Если он это делает вовремя, если это он делает качественно, если он делает это хорошо, вовлеченно, какая мне разница, где он это делает? У бабушки на даче или дома, сидя за компьютером?
У них есть обед?
Есть. Когда я рассчитываю KPI сотруднику, я рассчитываю KPI с учетом СанПин, что 10 минут в час должен быть перерыв, да, от компьютера плюс обед. Конечно.
И все это тоже можно мышкой
отследить. Конечно, это все отслеживается, это все, и, как правило, они довольно быстро привыкают, даже те, кто приходит впервые на работу удаленно, кто раньше нигде не работал, они довольно быстро привыкают, что у них вот есть жесткие требования к графику, у них есть жесткие требования к задачам, которые они должны выполнить, очень быстро втягиваются, и потом, даже когда уже ты часто и не смотришь, там, не контролируешь его, а заходишь раз в день посмотреть, я знаю, что он уже привык, и что он уже придерживается, дисциплина, то есть, ну, опять же, у него же есть руководитель для того, чтобы все это выстроить.
Сколько испытательный срок проходит?
У моих удаленных сотрудников испытательный срок месяц.
Сколько человек проходит?
Если, смотрите, я взяла 10, то к концу месяца 8 останется точно.
А вообще текучка, сколько они выдерживают? Или годами работают?
Текучка, годами работают. У меня есть сотрудники, которые переходят уже 6 лет со мной. Я перехожу с работы на работу, они переходят вместе со мной.
А почему они не остаются?
Нехорошо так о себе говорить. Наверное, это человеческий фактор какой-то. То есть, угу. Они привыкают, они пришли ко мне работать, с меня начали, собственно, работу в удаленных доступах. У них там, например, были маленькие дети. Сейчас у них уже дети выросли, они привыкли, живут там в своих маленьких городках, да, и вот я перехожу, они переходят вместе со мной. И когда я ухожу из какой-то компании, они мне, как правило, всегда пишут: обещай мне, что ты заберешь нас, когда только уйдешь. Они уже привыкли ко мне, и, собственно говоря, только вот по этой причине им кажется, что все стабильно. Я им даю какую-то, как это сказать правильно, даю им, наверное, какую-то уверенность в том, что они будут с работой.
А вы-то зачем переходите?
Честно сказать, хочется вызов. Вот хочется вызов, хочется... Мне очень нравится приходить, где ничего нет, собрать с нуля. Вот я прям испытываю кайф неимоверный, когда я прихожу, мне говорят: ты знаешь, здесь ничего нет, и надо все вот собрать.
Вы исследуете западный рынок? Там, например, есть какие-то компании, где самый большой процент удаленных сотрудников, и эта компания считается максимально технологичной с точки зрения вот самоорганизации?
Честно говоря, я не очень сильно за этим слежу. Я могу рассказать про рынок удаленной работы непосредственно вот в Рунете, да, как он развит, и как он гендерно, какой перекос у него.
Ну, женский, наверное.
Нет, вы удивитесь, совершенно нет. 65% сотрудников удаленных – это мужчины.
Угу.
Могу объяснить, почему, опять же. Угу. Удаленная работа, она имеет два направления. Есть люди, которые, условно говоря, имеют soft skills, то есть это там те же мамы, которые 10 лет нигде не работали, они приходят в компанию, и мы их обучаем. Обучаем там отвечать на звонки, обучаем отвечать на вопросы в чате, когда там пользователь пишет в саппорт, да. Их компания обучает. Вот это чисто женские такие в основном вакансии. Но есть же разработчики. Есть разработчики, есть программные тестировщики, есть мобильные разработчики, это все мужская аудитория.
Ну да, и дизайнеры, и архитекторы, все не очень часто.
Поэтому, удаленные. Да, когда мне говорят, что вот на удаленных вакансиях в основном девушки, неправда, 65% это мужское население.
Расскажите, вот у нас заканчивается время, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь смешной случай с удаленными сотрудниками. Есть какие-то?
Расскажу. Я искала сотрудника на сайт, разместила вакансию, у меня откликнулось большое количество человек. И девушка откликнулась, зовут Оля Вершинина. Оля, если ты меня слышишь, я очень рада. Оля Вершинина сделала отлично на тест, сделала, значит, все хорошо, и я ее отдаю в руки супервайзеру, говорю: вот давай ее обучай, она остается у нас работать.
А Оля Вершинина мальчиком оказалась?
Нет, Оля Вершинина. В это же время мне откликается еще одна Оля Вершинина из другого города, одна из Ростова-на Дону, вторая из Ижевска. Обе делают тест, я оба проверяю. Ну, понимаете, когда у тебя кликнуло 150 человек, у тебя там эти Оли Вершинины. Проходит две недели, мы уже вот эту Олю Вершинину из Ростова-на-Дону, значит, обучаем, она уже села, работает, я думаю, блин, какая классная. Значит, проходит две недели, мне сообщение в Skype: здравствуйте, это Оля Вершинина. Я говорю: здравствуйте. Я вот хотела спросить, как мое тестовое задание. Я говорю: в каком смысле? Она говорит: ну вот я делала у вас тестовое задание, откликалась на вашу вакансию и хотела у вас работать. И вы сказали, что вы мне позвоните, я две недели жду и нигде ничего, ну как бы не откликаюсь больше, жду вашего решения. Я говорю: Оля, я извиняюсь, тебе заняться нечем, тебя супервайзер уже две недели обучает, почему ты не работаешь? Она говорит: так а вы же мне не ответили. И тут до меня доходит, что происходит что-то, ну, я не могу понять, что. Я говорю: вы знаете, давайте я вам перезвоню. Отключаюсь, открываю тестовое задание. Точно, две Оли Вершининых, одна из Ростова-на-Дону, вторая из Ижевска. Обе работали потом. А я думаю, что это... А я же их не вижу, и я думаю, что это один человек. А это две разных девушки.
И последнее, вы считаете, у нас будет развиваться рынок, да, то есть прогрессировать?
Совершенно точно. Я считаю, что будет, потому что, имея такую огромную территорию и, честно скажу, такое талантливое население, будет рынок удаленной работы развиваться только так.
А такие, как вы, как называются люди, которые руководитель удаленных команд?
Слушайте, ну я говорила, что руководитель удаленных команд – это такое абстрактное понятие.
Я не встречала никогда.
Это да, это такое абстрактное понятие. Есть руководитель клиентской службы, есть руководитель модерации, есть руководитель саппорта, есть руководитель колл-центра. Но когда ты читаешь вакансию, там написано, сотрудники будут удаленными.
И вам больше всех нравилось руководить каким типом отдела или сотрудников?
У меня были все, и если честно, мне нравится всеми руководить. Мне с удаленными проще, чем с офисными.
Да?
Я к ним привыкла, и я с ними умею, и знаю, как с ними выстраивать коммуникацию, и мне кажется, что мне вот все равно, главное, чтобы они были удаленными.
Хорошо, спасибо, Ольга, Ольгу Вершинину, вы мне просто...
Да, история Наталья. С Ольгой Вершининой, да, я ее всем рассказываю, у меня их было две.
Спасибо, с нами была Наталья Жданович, руководитель удаленных команд. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. А с вами мы прощаемся, до новых встреч, и будут новые программы.
Спасибо.